Діалоги про культуру.
Вітаю вас, шановні слухачі. За гукорежисерським пультом Миколай Цялковський, для мікрофона Наталія Сіротка. І ми пропонуємо вам включитися у діалог, який поведемо у студії. Короткий номер для СМС 1029. Увага, послуга платная. Докладные кошты на нашем сайте radiokultura.by. Там же праз некоторый час з'явится запись программы. Вы сможете ей переслухать, але задать пытание у вас атрымается только зараз, покуль мы у прямом эфире. Так что запишите номер для СМС 1029, а я витаю гостю. Это Кристина Вязовская, психолог, казкотерапевт. И сегодня мы поразмовляем про казочные сюжеты, которые высовляются в сучасном мастерстве. Песня «Лёду и полымя», «Гарри Поттер», «Зорные войны», «Владар перстёнков». Что агульного помеж гэтыми историями высветлим с допомогой Кристины. Спадзяюся, вам так само есть что сказать, так что пишите наш номер для СМС 1029, а я витаю гостю. Здравствуйте, Кристина.
Здравствуйте.
Начнём, наверное, с того, что вы сказкотерапевт, то есть вы с помощью сказок лечили людей?
Да, в том числе. Сказка – это то, что пронизывает нашу жизнь. И в наших странах есть отдельное направление – сказкотерапия, а в Европе, в США – это часть нарративной терапии, лечения истории.
А можно ли по любимой сказке как-то диагностировать человека?
Да. Ну, не то, что диагностировать, это такой вопрос, он суровый, но можно предположить основной сценарий жизни, который человек проживает. И мы вообще в психологии нарративное направление говорит о том, что мы те, какую историю мы о себе рассказываем. И сказка, которая наша любимая сказка, так или иначе оказала очень сильное влияние или в детстве нас каким-то образом потрясла, или до сих пор продолжает отыгрываться в жизни. И если разыграть другой сценарий сказки, то вполне сказки или нарративы, или истории, то действительно можно изменить свою жизнь. Но тут нужно очень крепко в это верить, какой-то элемент волшебства в этом должен быть.
Ну, понимаете, жизнь, она, например, не имеет сюжета, жизнь, она не имеет
это
справедливости.
Кажется. Справедливости нет, вот. А сюжет имеет.
Ну, просто вот ты что-то делаешь, точнее, не так. Если с тобой что-то происходит, какой-то из этого вывод надо делать. Если жизнь не имеет там ни сюжета, справедливости, то можно же никакого вывода не делать. А если есть сюжет, то значит, надо делать вывод, где ты находишься, в какой стадии сюжета и куда дальше поворачивать.
Идею примерно понимаю, что вы пытаетесь сказать, но я так скажу. Жизнь будет интересна, если есть сюжет и если есть смысл, но смысл задаем только мы сами. Справедливости нет, это правда. В сказке, в общем-то, справедливости тоже нет. Если мы вспомним Василису Премудрую, не отредактированную в Советском Союзе, а как она есть, то это прекрасная девушка, которую мы все привыкли думать, что она такая хорошенькая и классненькая, она возвращается после Бабы-Яги. Баба-Яга, среди прочего, дала ей среди даров череп, набитый углями, и этот череп выжег потом огнем мачеху и ее дочерей.
Ну, то разве есть это несправедливость? Ну, скажем так, не то, что это справедливость, но это...
В современном мире может быть не очень.
Ну, скажем так, это может быть некрасиво, но это то, чего очень хочется.
Вот. Но и мы очень часто фантазии свои строим. Может быть некрасиво, может быть люди не делятся этими фантазиями с другими, но тем не менее они есть.
Вот.
А потом сказки, которые прошли обработку в Советском Союзе, они все очень прилизанные, потому что ушли, например, сказки практически полностью, так называемые заповедные сказки, сказки для взрослых, и Афанасьев их собирал, потрясающие абсолютно сказки. И
для взрослых это просто про...
Это эротика, это секс.
Ну да.
Вот, прям сразу понятно, что там отморозил волк в проруби, без...
Да вы что?
Без иллюзий. И бабушка с дедушкой тоже, в общем-то, неплохим бы учебником послужили. Я когда была такая вся наивная, все думала, сказки — это такое волшебство. Первое, что я столкнулась с бытовыми сказками, это сказки, которые рассказывают, как вести быт. передача такая
это
информация.
Это вот тот самый рецепт колобка правильный, да?
Ну, грубо говоря. Потому что колобок, он все-таки не про еду, а до сих пор, конечно, много теорий про что колобок, но колобок, он такой абсолютно архаический, курочка-ряба, колобок. Бытовые сказки, сказки заповедные, сказки волшебные. Собственно, вот сегодня мы про волшебные сказки, я так понимаю, да? Потому что про те, где есть сюжет, где есть драма, если хотите, где есть движ.
Да. Ну, то есть, правильно ли я понимаю, что любовь к сказкам не обязательно свидетельство инфантильности? Или все-таки любовь к сказкам связана с нашим внутренним ребенком?
У здорового человека, если вы используете терминологию транзактников, то внутренний ребенок должен быть активен всю жизнь. И все равно то, что мы смотрим или читаем, оно отвечает канонам сказки в любом случае. И это то, что вот в Голливуде сейчас используют. Ну, что значит сейчас использовали? Это использовали и раньше. Просто, может быть, это не называли сторителлингом, может быть, это не так активно использовали саму прозрачность структуры сказки, но использовать волшебную сказку — это точно так же, как использовать палитру цветов. Ты знаешь, что с чем совместить, чтобы было красиво, чтобы оно заработало, чтобы людям нравилось.
Так, коротенько расскажем про то, из чего состоит волшебная сказка.
Да, да, по пропу расскажем, да,
да,
из чего состоит волшебная. Собственно, чем проп и велик? Тем, что он описал общую структуру. Потому что раньше до него сказки пытались по количеству братьев или сестер систематизировать, да, по количеству помогающих предметов. Это оказалось все неважно, потому что проп сделал главное. То есть он выделил сначала: есть герой, у каждой сказки есть герой, герой, который слышит зов. Так или иначе, он этот зов должен услышать. Это будет или глашатай, который принес весть, или там что-то случилось прямо во дворе у героя, или мама прибежала в слезах. Потом герой через внутренние сомнения или без них соглашается действовать этому призыву. С ним начинаются некие приключения. Но до того, в старых неотредактированных сказках, до приключений еще был такой сбор, когда герой собирался в путь, он брал с собой хлеб, он брал с собой посох или палицу.
Просил выковать булаву.
Да, 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 булаву или железные туфли, железные сапоги. И это, в общем-то, все про готовящее к инициации. Мы ведь в своей реальной жизни тоже, когда куда-то к чему-то готовимся, мы собираемся, да, там вот фенечки надеваем, еще что-то на экзамен, как собираемся, например.
Книжки все в порядок привести, уходить.
Да, 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 да. Потом, собственно, следует несколько набор приключений, в процессе которых он, герой, встречает как добрые силы, помощники, хранители героев, так и условных демонов. И в контакте с условными демонами, победой над ним, а ведь это тоже отражение нашего внутреннего мира, столкновение с нашими внутренними конфликтами, герой преображается, получает развитие собственного «я», собственного эго в широком смысле, и возвращается домой с дарами, и он возвращается тем же человеком, в отличие от мифов. В сказке он возвращается тем же человеком, просто более широким, более глубоким, более, ну, развитым, в кавычках, если хотите.
Взрослым.
Да? Более взрослым, да.
То есть это все-таки практически все сказки про инициацию.
Да, но инициироваться можно ж в разные, грубо говоря, места. Можно в места, можно в брачный союз инициироваться.
То есть красная шапочка, например, просто из маленькой девочки в подростка, да?
Красная шапочка — очень тяжелая сказка. В общем-то, большинство исследователей сходят в мнение о том, что это сказка про инцест и преодоление инцестозной связи с дедом, и это тоже популярная, к сожалению, к моей печали, это популярная культурная особенность была снохачества или инцест внутри семьи. Ну, точно ли хотите об этом говорить?
Нет, давайте вернемся. Давайте, хорошо, давайте вернемся.
Давайте к хорошему.
К чему-нибудь такому совершенно простому. Иван Царевич на сером волке.
Отлично. Почему нет? История полового созревания, история инициации вперед, да? И любая мужская сказка, она будет так же, как и женская. Она будет...
А женские сказки вообще существуют?
Как-то существует вот, существует Василиса.
Василиса, это которая приходит к бабе Яге, да. Не задает лишних вопросов,
забыла.
Финист ясный сокол.
Финист ясный сокол. Гензель и Гретель. Потом выскочило название, где
братья.
Да, где она плела из крапивы. И их очень много. Женских сказок, инициация. И мужских сказок тоже очень много. И они, в конце концов, преображение, если мы вспомним юнгианский анализ, то преображение и героя, и героини происходит в комплементарности. Героиня получает мужскую часть души, а герой — женскую часть. Происходит встреча анимы и анимуса, или, соответственно, там, наоборот, для мужчины, анимуса.
Поэтому они женятся в конце.
Да. И происходит то, что вот эта вот свадьба, то, что Юнг называл, когда увлекался алхимией, союз химических веществ, брак вот этот. И тогда, если вспомним ту же алхимию, появляется нечто третье — золото.
Угу.
Принципиально новое, когда 1+1 равно больше, чем 2.
Ага. И тут я вспоминаю главную сказку наших родителей «Иронию судьбы». Можно ли ее рассматривать как встречу просто со своей анимой?
Можно, можно, конечно, можно.
То когда есть он отправляется
Да, анима очень раненая там, анима инфантильная, анима заброшенная совершенно, с анимой, в общем-то, поступают плохо. Мы можем любое произведение рассмотреть как сказку и как поиск, да, иронии. И что получается в результате?
Ну, пока что ничего.
Пока что ничего. Там ничего. На чем там заканчивается? Моя Надя приехала, да? А что, как он будет со своей анимой дальше обращаться, нам неизвестно.
Бабушка, мама говорит, посмотрим.
Да, да.
Поживем, увидим.
Да, потому что мама — жесткая, властная женщина, которая не так, чтобы намерена отпускать его.
Да. Но все-таки, да, все-таки. То есть все-таки действие происходит, получается, не в реальности, а просто где-то в глубине, просто в душе героя.
Так. Почему? Так реальность точно так же конструируется. Мы не можем конструировать...
Хорошо, а тогда, говоря о тех сказках, которые мы сейчас сочиняем, в них тоже мы сочиняем все то же самое, да?
Да, да. Или они идут через мифологию. Потому что вот условные боевики, они идут через мифологию. Мы не видим там возвращение героя с дарами домой. Мы видим героя, преображенного до образа полубога.
Я так давно не смотрела никаких боевиков.
Ну, давайте вспомним классику нашей юности «Крепкий орешек». То, что он пережил, это уже какие там дары. Он вырвался живой и с такими приобретениями, что... Это уже полубог.
Угу. А если, например, французский фильм «Профессионал», где его взяли просто и пристрелили, это что, испортили сказку?
Почему? «Вознесение к богам» — это миф.
Это тоже миф.
Это мифология.
То есть, когда
миф
вот
и сказка, они отличаются.
Да. Бельмондо такой идет, все.
Да,
это
да,
уж.
Да.
Он
да.
Уже полубог.
Да. И все, и вот, и он пошел к богам. Это укладывается в мифологию. Вот мифология и сказка отличаются. Миф закончится вознесением к богам.
То есть, если все закончилось очень плохо и трагично, в этой земной жизни не надо думать, что это неудачная история.
Да. А сказка имеет хэппи-энд. Как правило, сказка имеет хэппи-энд.
Но важная часть сказки, по крайней мере, вот нормальные непричесанные сказки, это конфликт. А сейчас
да.
Я смотрю, что конфликт пытаются сгладить или пытаются его сильно усложнить. То есть довольно частая история, когда герой собирается против кого-то воевать, но в процессе развертывания сюжета выясняется, что тот совсем не такой плохой и имело место просто недопонимание. Поэтому давайте мы каким-то компромиссом...
Цивилизация меняется. Европейская цивилизация меняется.
Это только для детей такое?
Нет, вообще мы уделяем же очень много сейчас внимания экологичному общению, очень много внимания толерантности, принятию тех, кто от нас отличается так или иначе. И цивилизация действительно меняется, и это здорово, и это правда видно и в кинематографе, и в историях, которые мы рассказываем. Но, тем не менее, ведь вызовом может быть и принятие в себе, что он не отличается от меня, тот, кому я противостою, такой же, как я. Это тоже вызов, это тоже расширяет личность.
Это вызов, но в нем нет такого вот четко прописанного конфликта, а когда нет четко прописанного конфликта, то нет и хороших, и плохих, положительных и отрицательных, пусть даже не людей, но даже поступков. Каждый поступок становится двусторонним. То есть это вообще, не слишком ли это сложно для детей? Я имею в виду, допустим, дошкольников.
Дети сейчас очень другие. А, кстати, то, что для дошкольников, там тоже интересно, действительно. Хотя, с другой стороны, «Щенячий патруль», там всегда есть драма
сначала,
и накал.
Сначала там был просто, борьба со стихиями. Но постепенно появился просто злобный, вредный соседний мэр. Потому что без плохого все равно не получается.
Все равно ничего не будет. И Проб, в общем-то, именно это описал. Жили, были, все было хорошо. И здесь не указывается ни время, ни пространство, потому что подходит под любого. И что бы мы ни рассказывали, все равно нам будет необходима встреча с неким злом.
Угу.
Иначе не о чем рассказывать. Даже то, что мы пишем в Фейсбуке, это всегда история про жили-были, встреча с неким злом, решение конфликта, и вот что из этого вышло.
То есть, если у меня не было какой-то маленькой своей победы, там...
то сказка не состоялась. Вообще история не состоялась.
То есть, это любая история про то, что думала, что не доеду до дома, потому что гололед, трамваи встали. И тут раз, счастливый случай, и меня подвезли.
Счастливый случай, или я преодолела что-то,
или я
поползла по гололёду. И вот я дома, и все хорошо, и хэппи-энд, да.
Слушайте, ну вот, а если я возьму, начну читать Проб, это действительно, не утрачу ли я удовольствие от смотрения голливудских боевиков,
не знаю,
мелодрам.
Не могу вам ничего обещать. Ничто вы утратите, ничто не утратите, не знаю. Я не утратила. Но у меня и не включается рационализация того, что происходит, потому что некоторые фильмы, понятно, там совершенно очевидно про что, да.
Например? Ну вот те, которые фэнтези, наверное, они вот как бы эту сказку...
Фэнтези. Ну что возьмем? Что возьмем из фэнтези?
Ну, Гарри Поттера?
Ну, давайте возьмем Гарри Поттера.
Да. Вот, кстати, так растянуто взросление Гарри Поттера, что даже непонятно, где он ушел на ту сторону, где он уже вернулся. Или он в каждой книжке уходит?
Там каждая книга построена на преодолении некого конфликта. Не только у него, но и у многих героев, которые там включены в повествование. Но, тем не менее, да, все... Сколько там? 7 книг, да? Все 7 книг мы получили в результате того, чтобы через преображение он прошел как бы обратный путь.
То есть
он прошел путь от избранного, от героя по факту,
но все знают, что он герой. Что
рождение в книге, да, то есть он в книге уже начинается с того, что он герой, и он прошел путь обратный к обычной жизни.
Это и есть задача современности?
Во многом, да, вот этот Хюгге, датская «Счастье», да, «Живи простой жизнью», когда уже на уровне государства люди себе могут позволить easy life, просто жить без...
Ничего не преодолевая.
Ничего не преодолевая, да. Вопрос, как это, насколько это весело, насколько это интересно.
Ага, и при этом параллельно, например, сильное распространение игр, как настольных, так и компьютерных, для того, чтобы там нормально конфликтовать.
В общем-то, да. В общем-то, да, и опять же, дворовые игры, в которые мы еще играли, они ведь тоже про преодоление,
войнушка,
да даже игра «Девять камней», где надо разбить камни, потом побежал, кто первый
ну,
добежал.
Есть соперничество, есть...
Вот.
А сейчас во дворе просто не играют, наверное.
Сейчас мало где играют во дворе, дочка моя, мне повезло, так что у них была дворовая компания, они играли, вот. И эти игры просто ушли в компьютер или в настолки.
Да, поэтому сейчас огромное количество всяких настолок.
Да, в настолок играют и на любой сюжет, и на любую длительность, потому что есть и многочасовые настолки.
Я просто словила себя вчера на том, что мы играли в вполне такую конкурентную игру, и с каким удовольствием мы, мирно общающиеся в обычной жизни подруги, с каким удовольствием мы друг у друга... Так, давай-ка я у тебя вот похищу это... А ты умеешь?
Да. И здесь вы получаете ваши приобретения, ваши дары подругам. Это эмоциональный контакт очень плотный в такие моменты. И вы тоже после, если игра сыграна хорошо, вы выходите с чувством облегчения.
То есть игра — это тоже сказка?
Конечно.
А вот, кстати, возвращаясь к Гарри Поттеру, почему так популярна идея избранного? Ведь... Тут я даже опираюсь, может быть, не столько на литературу, сколько на самодеятельную литературу, на фанфики. То есть, как бы, типичное начало плохого фанфика. Здравствуйте, меня зовут. Дальше какое-нибудь загадочное имя, типа Ия. У меня глаза разного цвета, длинные рыжие волосы. Там,
как правило, это люди, которые сейчас находятся в подростковом возрасте,
да-да-да,
или люди, которые не преодолели подростковый кризис. И вот эти все сборная солянка, глаза разного цвета, как вы совершенно замечательно отметили, эти волосы разного цвета, там копыта, там хвост, это то, что происходит с подростком, когда он собирает очень много информации из внешнего мира и конструирует свою личность из этого. Вот мне
Но тем не менее, ему очень важно при этом отметить, что я избранная, я не такой, как все.
Да. А как иначе подростку сепарироваться от семьи, например, отделиться от мамы с папой? Мама с папой говорят, занимайся триатлоном, а ребенок говорит, нет, я не хочу заниматься триатлоном, я буду заниматься чем-то, велоспортом. Но это история там моей семьи. И как сепарироваться? Никак, только... говоря, я избранный. И очень интересно наблюдать за подростками в кризисе, но, к сожалению, не все люди преодолели подростковый кризис, и мы можем встретить таких людей, взрослых по паспорту, но находящихся в таком противостоянии со всем миром, там, где уже хотелось бы сделать какую-то коалицию для дружбы или для решения каких-то передряг жизненных, вдруг получается, что человек организовывает противостояние непонятно кому и непонятно зачем. Встречали такие истории?
Надо подумать.
Ну, окей.
Вполне возможно. А ну вот, значит, подростковые книги. Вот он ему сообщает, что он избранный, он совершает подвиги. А есть сюжеты, в которых человек сначала совершает подвиги, а потом получается, что он избранный.
Конечно, вот это все мифы. Давайте вспомним «Золотую руну». Вот он услышал зов. Кем он там был? Просто царь обычный или Одиссей, да? Обычный царь.
Ну, наверное, да.
Ну, просто...
Одиссей. Хорошая история про Одиссея. Собрался, ушел.
И ушел. Да, жди меня, сказал Пенелопа, и я вернусь. Да, собрался и ушел. Он услышал некий зов и пошел на свои приключения, а потом уже вернулся.
Но он не очень хотел идти.
Не хотел. А кто из нас хочет проходить через кризис, если серьезно? Кто из нас хочет проходить через драму? Это всегда неприятно, это всегда на грани... Фола для личности происходит. И мы все вот этот кризис, это норма нашей психики пройти как по ножу, вот по лезвию ножа.
Так никогда чем быстрее, тем лучше?
Не знаю. Я думаю, что зависит от нервной организации человека. То есть все-таки мы и очень сильно обусловлены тем, что имеем физически. И физиологические, и гормоны, и биохимия, но это вообще отдельная история, не про сказки. Кто с какой скоростью проходит кризис, хотя про подростков мы достоверно знаем, чем раньше он начался, чем дольше он будет идти, тем он более концентрация размазана. будет.
То есть незаметно для окружающих?
Ну как незаметно? Менее сногсшибательно для родителей, от которых... Менее сногсшибательно для объектов сепарации. Вот.
Да. Да, вообще так, давайте немножко вернемся к сказкам. Значит ли, что для детей, допустим, для дошкольников свои сказки, для подростков свои, для взрослых свои? Или сказка одна, но смотрим...
Может быть и так, и так. Сказка может быть одна, но расширена, как вот эти заповедные сказки, о которых я говорила в начале. Про лисичку и волка с прорубью рассказывают и в самом детстве, и во взрослом.
Но только по-другому.
Но только немного с некоторыми другими акцентами, скажем так.
Значит ли это, что если я теперь знаю схему пропа, я могу сесть и написать там свою сказку или боевик, или историческую?
Да, конечно. Но не факт, что это будет иметь успех, потому что нужно иметь талант к рассказыванию историй.
Угу.
Где драму больше накалить, где меньше, что выдержит читатель, смотритель, а что не выдержит.
А вот говоря о сказках мужские и женские, женские сказки, их меньше? Или,
они просто не очень пользуются популярностью.
Почему? А женщины тоже, я смотрю, часто воспринимают свой путь героя, там, беря пример с мужчин, да?
Меняемся. Женщины выходят из тени мужчин. Меняемся. Вот Малефисента, на нее очень много претензий, что она такая вот фаллическая женщина, тра-та-та, и вот она прошла не женский путь. Нету какого-то узкоспециального женского пути или мужского пути. В результате любых событий личность должна развиться.
А Малефисента мы имеем в виду вот тот фильм, где рассказываем историю спящей красавицы с точки зрения Малефисенты.
Да.
С точки зрения
если мы почитаем «Спящую красавицу» в оригинале, то мы, конечно, ужаснемся, что там было.
Не, ну, там «Спящую красавицу» в оригинале уже все друг другу, наверное, попересказывали взрослые люди.
Я думаю, что да. И она для детей сделана про историю любви.
Хотя она, если вот брать вот сам текст перо, ну, или то, что там
да.
у меня сейчас есть, оно вообще какое-то очень странное, потому что только услышав про эту красавицу, принц загорелся, сердце там в нем забилось, и он полез, то есть он еще не видел вообще ничего не видел, он полез через этот терновник перед ним расступился, он вошел, увидел, она проснулась. Кстати, он ее не целовал.
Он ее насиловал.
Ну, у Шарля Перро он ее не целовал. Да. Он подошел, и тут ей пришел срок проснуться. И она
нет, это вы уже читали редактированно. Да, там ужас. Первоначальное Перро, он вообще не дружелюбен никому.
Гриммы?
Вот эта девочка со спичками.
Нет, девочка со спичками,
ой,
это
Андерсон. Да.
Андерсон, я вообще хотела спросить про Андерсона. Он вообще нормальный?
Ну,
в смысле, как человек был?
Не знаем, был ли он нормальный как человек, но то, что у него сказки полны боли, и тем не менее, это сказки, это говорит о том, что ну, ему было нехорошо. Да?
Ну, как-то очень нехорошо.
Очень нехорошо. Но по сравнению с Достоевским, нормально.
Понятно. А у Достоевского тоже сказки?
Конечно.
А почему?
А потому что они отвечают полностью структуре.
Угу.
То есть, хоть мы и шутим про Достоевского, что это такое 11-я страница, еще никто не плачет над Библией, да, хоть они там плюс-минус про одно и то же, про духовный путь, и это во многом история самого Достоевского, который был не казнен в последний момент.
То есть инициация, которая вернула его... То есть с Достоевским произошла сказка, а не миф. Он не стал мучеником за идею,
вернулся к
обыкновенным людям.
Да, он вернулся к обыкновенным людям. Судя по описаниям, с эпилепсией он вернулся, который проживал как божественное откровение. Но это тоже совершенно отдельная сказка про Достоевского.
Самое интересное, что у нас есть даже смс-ка. правда, такого содержания Кристине привітання ад Регіни. Я напомню нашим слушателям, что на короткий номер 1029 можно нам писать и задавать какие-нибудь вопросы по современным сказкам, по сказкам классическим. А вы когда рассказываете своему ребенку сказки, вы их адаптируете?
Нет.
Выкидываете какие-то жестокости?
Нет. А зачем?
Ну, ребенок же должен быть огражден от жестокости. Сейчас у нас вот есть рейтинги 0+, 6+.
Очень жаль, потому что вот эти в рейтингах, особенно 18+, например, погибло к просмотру общему «Дом странных детей», «Мисс Перегрин». Это же вообще фантастическая сказка. Она прекрасная сказка про то, что каким бы ты ни был избранным, там же дом набит этими избранными детьми. Ты все равно должен вступить в коалицию с другими, чтобы победить зло. И вот это абсолютно прекрасная сказка. В то время как история про Фредди Крюгера, последняя часть, где открыто, в общем-то, показана педофилия, прошла в прокате 14+. И то, как идет отбор у нас в министерстве, это тоже отдельная история. Нет, я не режу ничего, потому что я считаю, что лучше это узнать от мамы в безопасных условиях, чем в условной подворотне.
Сказка как... Тут сказка явно сравнивается с алкоголем, по-моему.
Нет. Это, я думаю, скорее про недопустимость выражения там всяких слов от взрослых, чтобы дети не слышали. Uh-huh. Вот. А когда рассказана даже самая страшная сказка в безопасной среде, есть возможность ее обсудить. И это здорово.
То есть получается, любая страшная сказка имеет право на существование, любая неправильная модель, неправильная с точки зрения родителей, там, модель поведения в сказке имеет право на существование, если после этого родители...
Конечно. Конечно. Мы ж, да, вот это сказки про Николая Чудотворца, где он, конечно, там это целый цикл про Николая.
Что, есть сказки про Николая?
Да, они совершенно уникальные. Шел-шел, кто-то чем-то заболел, если упрощая, встретил Николая Чудотворца. Николай Чудотворец взял его, порезал на куски, поплевал условно на него или жидкостью какой-то. Человек сросся, как новенький. А потом какой-то шарлатан пытается сделать то же самое, а куски не срастаются. Да, это достаточно жутковато звучит, но есть возможность ребенку объяснить, например, что это метафора излечения от болезней, что иногда мы чувствуем себя буквально разобранными на куски, морально или физически, а потом собираемся и живем, и снова живем.
А есть ли какие-то сказки, в которых вот этот вот... путь героя проходится не до конца, в котором там раз и...
Ну, это те, которые недописанные фанфики. И это то, чему писатели учат на писательских курсах первых. Заканчивать историю развития героя. Ведь герой в любом повесть, рассказ, роман, он должен пройти вот это нечто, развиться в конце. Нечто в нем должно развиться в конце.
Я все-таки считаю, что детям полезно, как такие бесконфликтные истории, вроде как «Мумитроли», где все такие мягкие, округлые, да. Но, с другой стороны, наверное, где-то полезны и истории, где можно себя ассоциировать с тем героем, который пришел, порубал всех.
Да. Тем не менее, и в «Мумитролях» тоже же и конфликты, и драма, и потери, когда Снуснумрик тот же самый уходил в свои путешествия. И как Мумитролль горевал, и там очень много таких чувств, которые в других сказках не описываются. Вообще в сказках мало описывается чувств героев, нам дошли как фольклор. А в современных сказках все-таки много уделяется, что человек чувствовал. Тоже у нас уже есть возможность не выживать, но и уделять внимание своим чувствам.
А вот почему люди, допустим, становятся... ну, как сказать, очень, очень преданными фанатами той или иной вселенной, да, то есть почему существуют толкинуты, почему существуют фанаты «Звездных войн», которые прям всю символику скупают, почему
Потому что отзывается, потому что там можно играть. Если ребенку запретить играть, он будет потом доигрывать обязательно. И будет доигрывать взрослым. И все ресурсы, в общем-то, тоже бросать на доигрывание. А «Звездные войны», там же уникальный сплав, вот этот «Люк, я твой отец», и все, тыщ, вот это все.
Классическая трилогия — это очень прекрасно, потому что это же путь как раз к полубогам, да? То есть ему отрубают руку, он жертв, ему сообщают самое ужасное, что он только мог узнать. То есть он встречается со своей тенью.
Да.
И в следующем он уже должен стать полубогом.
Да, собственно, он им и стал. Потом мы узнаем о его боге, то есть том, кому он служит. Мы узнаем уже сильно позже. Но вот этот конфликт, как Люку признать, в том, что у него и свет, и тьма внутри. И вот эта история развития, потом уже идет история развития Люка как героя.
Да.
И то, через что он проходит. То же самое и Фродо. Как он шел этот, не испорченный ничем.
Кстати, мне сказали, что любимый герой Толкина в этой четверке — это был Сэм, который шел с кастрюлями и который сумел вернуться таким же самым, как и уходил.
Да, и это уникальная история Сэма, когда он, в общем-то, так же, как вот и Дурсли в «Гарри Поттере», это когда обычные люди вышли за пределы себя.
То есть, но Сэм сумел к себе еще и вернуться.
Да, да. И Сэм еще, и он не был назначен волшебником на великое свершение. Он был назначен проживающим тот же самый путь. И в то время как все лавры Фродо, но Сэм делал то же самое.
Ага, это как в шутке
еще про... Ещё и нёс кастрюли.
Да, это как шутка про Бера Гриллса, который... там бегает по пересеченной местности, никто не обращает внимания на того видеооператора, который делает все то же самое, только еще с видеокой.
Да, да, да.
Но остается за кадром.
Да.
А вот в сказке «Снежная королева» ясно, что Герда проходит путь героя, она идет за... Ну, у нее был вызов, был зов, она знала, зачем она идет. А Кай, он вообще какой-то случайно получается, он там совершенно случайно там попадает. Кай проходит какой-то путь героя?
Все-таки это сказка про Герду. А то Кай здесь даже не сопутствующий герой. И Кай — это скорее вот условный приз, полученный Гердой. Хотя там интересен, безусловно, и тролль, и драма тролля, который разбил зеркало.
Так это же был просто сам дьявол.
Ну, он где тролль, где дьявол, тоже ведь он не просто так зеркало разбил. То есть там тоже какая-то драма была у него.
Но он уронил его, по-моему.
Не просто ж так он его... Хотел то есть увидеть. Что-то происходило с ним. И сказочники хорошие, они выводят, когда много персонажей, и Кинг тот же самый, он же тоже сказочник, Стивен Кинг, они выводят каждому персонажу свою драму, свой путь. И что из этого будет?
Ну, собственно, можно себе выбирать любого героя.
Да, и играться в него всю жизнь. Или,
всю жизнь?
Или выбирать нескольких. А можно и всю жизнь.
Или переходить.
Тут нет диктата. Невозможно сказать. Можно переходить, можно менять сценарий жизни. Все можно. Можно и в Дарта Вейдера поиграть, и можно и в Герду поиграть. Ага. И когда люди покупают, кстати, символику, мерч, когда покупают, они играют в того героя, они как бы присваивают некоторые части этого героя себе.
Угу.
Как отличница и хулиган. Вот эта любовь.
Интересно, в «Богемской рапсодии» куда уходит Фредди, к полубогам?
Я не смотрела, к сожалению. Но это выпало у
меня.
Ладно,
наверное, тогда это будет вопрос нашим
слушателям. Но фактически, в смысле культуры, он стал действительно полубогом. Ведь на него молятся до сих пор, так же, как на Битлз. Не все уже, но...
Может ли путь героя закончиться провалом? Вот не вознесением, а действительно, там, не знаю, шел, Герда шла, осталась у старушки, и все.
Да, и тогда не будет сказки. Тогда не будет сказки.
А есть ли у вас любимый супергерой вот из вселенной Marvel или DC?
Да, конечно, это супердевочка из... Она... Сестра Супермена.
Она тоже с другой планеты?
Да.
А кто она и почему она?
Я не знаю, она в детстве произвела на меня такое просто сногсшибательное впечатление, что у меня бабушка даже мне пошила новогодний костюм супердевочки. И я пыталась посмотреть уже вот буквально в прошлом году, но не смогла найти в хорошем качестве. И, в общем, вот как-то... Но я замечаю, что во многом я свою жизнь строю как супердевочка, потому что если кто-то там вот тонет у меня на глазах, я, конечно, кто она? Спасти я, кто там, что я, вот. Но все зависит, сценарий, который мы будем отыгрывать, зависит от степени потрясения, от степени потрясения, которое мы испытали вот, в встрече со сказкой, той или иной сказкой в детстве. Ну вот, например, Алиса Селезнёва. Боже мой, она же потрясла там колоссальное количество умов. Девочка из будущего меня тоже потрясла.
Она, получается, отправляется в какие-то темные прошлые. То есть для нас это практически как средневековье.
Да.
Слазит за средневековье. Да,
да, да, да. Но там история героев, ее окружающих, преображение тех, кто ее окружал, это тоже интересно. И дары, которые она дарит им перед уходом, она рассказывает, кем будешь ты. Позитивный нарратив. Давай, я вижу, что у тебя все получится. Там конец очень такой воодушевляющий. Да,
точно. Да. А что будет потом, после хэппи-энда?
Дальше будет следующая сказка.
Ну, ведь не же.
Но проблема в том, что мы не умеем писать сказки после того, как Золушка вышла замуж за принца. Что было? Как она осваивала дворцовый этикет? Какие отношения были?
Ну, не надо. Вот Золушка, между прочим, у нас дочка королевского лесничего.
Да.
То есть это она вам не девочка из леса. Она все-таки.
Да, у нее есть свой статус. Определенный статус есть. Но эти и руки, которыми она гребла золу, это тоже есть. Но, с другой стороны, в те времена и мыши жили в королевских прическах. Вот. Но, тем не менее, вот этот творческий подход к жизни и про то, как мы напишем сказку своей жизни дальше, после того, как отыграли сценарий «Нищий конец».
Чтобы после того, как там, ты вышла замуж, родила детей, чтобы писались не только новые сказки детей, но и твоя сказка не заканчивалась.
Да, да, и это очень важно.
Угу. Вот я просто думаю, что мы поставим какую-нибудь оптимистичную песенку, да, вот, и попрощаемся. Шановные слухачи, нагадаю, что сегодня мы размовляли про морфологию чаровной казки Александра Пропа, про голливудские штампы и роль супергероя. Дякую психологу и казкотерапевту Кристине Вязовской, якая допомогла нам в этом разбираться. Нагадаю, что запись программы будет доступна для прослуховывания на протягу месяца на сайте radiokultura.by. На этом гукорежиссер Миколай Циолковский и журналист Наталья Сиротко с вами развитываются. До худкой встречи!